сказал друг Джексона. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент США Барак Обама, закончив официальный визит в Москву, отправился на саммит «Большой восьмерки» в Италию, откуда вернулся на родину в Китай из-за беспорядков в Синьцзяне глава КНР Ху Цзиньтао. Суд в Москве начал сегодня рассматривать первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. И власти Екатеринбурга ввели комендантский час для подростков. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Три дня в итальянском городе Аквила будет работать саммит «Большой восьмерки». Как отмечают наблюдатели, особенностью нынешнего саммита стала новая формула, которая предусматривает полное вовлечение в его работу Индии, Китая, ЮАР, Мексики и Бразилии. Одновременно представитель КНР Ху Цзиньтао покинул встречу, срочно выехав на родину в связи с беспорядками в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Россия ожидает от саммита, по словам политиков и экспертов, принятия важных решений, прежде всего в экономической сфере. Над этой темой работал сегодня мой коллега Олег Кусов.
Глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев полагает, что «Большая восьмерка» перестает быть замкнутым клубом избранных. В Италию приглашено около 30 лидеров стран и крупных международных организаций.
Формат «восьмерки» себя не исчерпал, хотя бы в том смысле, что он является поводом для столь широких дискуссий. Еще неизвестно, собрались бы вот эти лидеры по приглашению другой группы государств. Поэтому хорошо, что «восьмерка» существует. Но не менее важно то, что она перестает существовать как замкнутый клуб избранных. Она начинает диалог с внешним миром, скажем так. В этот диалог увлекается все большее число государств. Премьер-министр Берлускони в этом смысле вновь задал очень хорошую высокую планку. Он смело пошел на то, чтобы пригласить в Аквилу до 30 мировых лидеров. И мне кажется, что это существенное развитие в осознании глубины и масштабов и экономического, и финансового кризиса, и прочих политических проблем, с которыми сталкивается сейчас человечество.
Россия участвует, как правило, в решении политических вопросов в ходе саммита «Большой восьмерки», но затрагивает и экономические темы, полагает политолог Андрей Загорский.
G8 для России, прежде всего, статусная вещь, потому что это группа 8 ведущих государств мира, как определяется это обычно в Российской Федерации. Участие в группе дает возможность не просто регулярного общения, конечно, с участниками этих заседаний, но и причастность определенную к тем решениям, которые принимаются, и причастность к тем решениям, которые Россия не хотела бы, чтобы они принимались. Хотя на G8 далеко не все решения принимаются консенсусно. Россия участвует главным образом, конечно, в решении вопросов политических. Это такие вопросы, как и нераспространение оружия массового уничтожения, где она участвует в этом клубе. Но участвует и в значительной степени в ряде экономических вопросов, в том числе вопросов, которые касаются развития беднейших стран. Помимо статусных вещей здесь, конечно, играет роль то обстоятельство, что в России воспринимается G8 как один из ведущих инструментов регулирования современной системы международных отношений, не такой же, как Организация Объединенных Наций. Одновременно в России предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы, если не расширять восьмерку формально, такая цель непосредственно не стоит, но привлекать к ее деятельности другие страны, которые с точки зрения России важны для решения мировых проблем, таких как, прежде всего, Китай, Индия, Бразилия. Именно эти страны приглашала Россия для встреч с восьмеркой, когда саммит проходил на российской территории. Иными словами, это тот центр, формирующийся центр регулирования международных отношений, хотя и неформальный, но имеющий существенное значение. И, с одной стороны, престижно само участие в этом центре. Я думаю, что многие государства хотели бы входить в этот круг. Одновременно это непосредственное привлечение участия в принятии тех решений, которые касаются во многом судеб мира.
Россия ожидает инициатив в энергетической сфере, в частности, в сфере регулирования цен на энергоносители, заявил глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев.
Мы с интересом ожидаем неких революционных предложений, которые пообещал президент Саркози в части регулирования цен на энергоносители. Пока трудно говорить, что это будет. Но я думаю, что в числе более стандартных штатных тем и решений подтверждение договоренности о том, что мы преодолеваем экономический кризис сообща, вместе, не через протекционистские меры, к чему склонны пока практически все участники этого процесса. Продолжение обсуждения, вот я бы подчеркнул, обсуждение темы возможной новой мировой валюты, хотя здесь далеко от каких-то прорывных решений. Это, разумеется, энергобезопасность в более широком контексте, включая такие актуальные, в том числе для России, темы, как энергоэффективность и энергосбережение. Тот же самый климат, тесно завязанный на эту тему. Так что результатов этого саммита, я думаю, будет много. И я надеюсь, что они будут интересными и полезными для всех нас.
Это был глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Большая восьмерка в целом остается закрытым клубом, который вынужденно открывается в некоторых вопросах и для других стран. Так считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов.
Открытость восьмерки в первую очередь касается обсуждения проблем с допуском других стран. Все-таки мне представляется, что восьмерка остается пока закрытым клубом. Основные вопросы обсуждаются внутри. Не секрет, что не до всех вопросов допускается иногда и Россия. То есть мне пока представляется, что ведущие страны позиционируют себя, имею в виду ведущую семерку плюс Россию, позиционируют себя все-таки пока закрытым клубом, но понимают, что без привлечения других ведущих игроков, быстрых вес, в первую очередь Индии, Китая, Бразилии и России, член, конечно, вопросов, которые носят глобальный характер, не решить. И в этом плане я бы сказал, что восьмерка становится вынуждена открытой для обсуждения проблем с другими странами.
Владислав Белов полагает, что Москва, прежде всего, ожидает от саммита решений, направленных на стабилизацию мировой финансовой системы.
Я думаю, что Россия ждет продолжения того процесса, который был начат несколько месяцев назад. Именно попытки коллективного решения существующих проблем, в первую очередь, в области мировых финансов, потому что, конечно же, финансовые потоки, ситуация с мировой ликвидностью, ситуация с контролем за банковской системой, контроль за основными финансовыми рынками во многом определяет и другие проблемы, или, по крайней мере, пути решения их. По-прежнему остаются, естественно, и вопросы взаимоотношений между развивающимися странами и развитыми странами, вопросы, связанные с сельским хозяйством, со существующими проблемами на африканском и прочих континентах, но без стабилизации мировой финансовой системы не произойдет стабилизации мировой экономики, и поэтому обсуждение всех других вопросов, в общем-то, становится бессмысленным. Я думаю, что Россия ожидает именно некого маленького шажка или нескольких шажков вперед, хотя вот лично я не вижу пока тех конкретных согласованных решений, которые что-либо принесли новое по сравнению с прошлыми встречами.
Так считает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской академии наук Владислав Белов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России – «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты, сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Спецоперация проводится подразделениями правоохранительных органов Ингушетии и нескольких сопредельных республик. В Омске в семейном общежитии в среду днем произошел взрыв бытового газа. По информации МЧС, спасены два человека, еще четверо госпитализированы. Председатель КНР Ху Цзинтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Я хочу напомнить, что все наши новости, репортажи корреспондентов, специальные интервью, данные для Радио Свобода и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Давайте, наверное, начнем с итогов визита Обамы, как освещают западные газеты это событие, с учетом, кстати, того, что они как бы продолжаются, эти события. Один саммит сменился другим.
Давайте, тем более, что разброс оценок очень большой, от абсолютно негативных до, в общем, доброжелательных. «Эль Паис», испанская газета, заглавила свою редакционную статью «Оттепель в Москве». И из этого названия понятно, как оценивает «Эль Паис» эти события. Предварительное американо-российское соглашение о сокращении трети стратегических ядерных арсеналов – обнадеживающий признак оттепели в отношении сверхдержав. Тем более, что никто не связывал с этой встречей каких-то особенных ожиданий. Вашингтону удалось установить потолок сокращения ядерных боеголовок и носителей, а Москва добилась эксплицитного признания за Россией статуса сверхдержавы. Выдвинутая Обамой программа нераспространения ядерного оружия после этой встречи стала более обоснованной. Вряд ли Вашингтон и Москва смогут приводить себя в пример ядерного сдерживания. Это касается в первую очередь Ирана и Северной Кореи, если не будут более рационально распоряжаться собственными арсеналами. Согласится ли Москва на компромисс, будет зависеть от окончательного решения Обамы по ПРО в Восточной Европе, ключевому вопросу, который мог бы испортить всю встречу, но был обойден стороной. Ни Соединенные Штаты, ни Россия не могут позволить себе вернуться к подобию холодной войны, но Москве новое ядерное соглашение нужно больше, чем Вашингтону. Не только потому, что ее стратегический арсенал более устаревший, но и потому, что из-за рецессии Кремлю особенно сложно, как бы не желал этого Владимир Путин, вступать в гонку вооружений с Соединенными Штатами. Достигнутый в Москве компромисс – первый шаг на долгом пути.
Кроме российских тем, какие можно назвать главными сегодня?
Ну вот, иранская тема продолжает волновать журналистов европейской прессы. «Таймс», Розмари Райтер призывает закончить все переговоры с Махмудом Ахмадинежадом. Разговоры о переговорах с Ахмадинежадом бессмысленны. Здесь нужны санкции и жесткая дипломатия. Вопрос о том, имеют ли смысл предложенные Бараком Обамой переговоры с Ираном без предварительных условий, остается открытым. Пока он получил взамен только требования, чтобы Америка раскаялась, сняла санкции и отдалилась от Израиля. Продолжать следовать этому пути бессмысленно. Это лишь придаст легитимность режиму, лишившемуся доверия иранцев, деморализует иранскую оппозицию и усилит убежденность сторонников жесткой линии, что администрация Обамы отступает. Метод пряника не работает ни с Аятоллой Хаменеи, ни с Ахмадинежадом, который после подтасовки результатов выборов объявил, что вопрос о ядерной программе не подлежит обсуждению. Жители Ирана своей храбростью заслужили, чтобы к ним относились как к взрослым. Около трети из них причастны к информационной революции посредством спутников и мобильных телефонов. Они готовы слушать. Иранские власти говорили им, что ядерная программа носит мирный характер. Необходимо представить подробные свидетельства того, что режим лжет им. Объяснить взаимосвязь между неподчинением и санкциями. Рассказать о вознаграждении за сотрудничество. Ложь о выборах затрагивает каждый аспект жизни иранцев, отражаясь на всех действиях режима. Сейчас проявление осторожности со стороны Запада неосмотрительно, как никогда. И иранская публика больше, чем когда-либо, открыта к восприятию правды.
Это «Лондонская Таймс», насколько я помню, да?
Совершенно верно.
Ну, давайте, у нас осталось немного времени, какие-то, может быть, неполитические темы.
Да, ну вот и «Гардиан» сегодня пишет об удивительном научном открытии. Оказывается, из стволовых клеток человека впервые выращены сперматозоиды. Это поможет бесплодным мужчинам продлить свой род. Сперматозоиды выращены в лаборатории в Ньюкасле. Стволовые клетки образовывали сперматогонии, незрелые сперматозоиды. Некоторые сперматогонии, в свою очередь, продолжали делиться, пока не возникли вполне узнаваемые сперматозоиды, продолговатые с хвостиками. Необходимо теперь экспериментальным путем выяснить, будут ли сперматозоиды из пробирки развиваться в яйцеклетках животных.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что Андрей Бабицкий познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Нагатинский суд Москвы сегодня перенес рассмотрение дела по существу Ильи Герасименко, одного из пострадавших во время бойни, который устроил майор милиции Денис Евсюков. Причиной стало отсутствие в зале заседаний главного фигуранта, бывшего главы ОВД Царицына. Вместе с тем адвокат истца Игорь Трунов заявил, что сумма компенсации пострадавшему незначительно, но увеличилась. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Начало рассмотрения дела по существу сегодня у входа в Нагатинский суд ожидало около полусотни журналистов. Несколько телеканалов установили передвижные телевизионные станции для выхода с места событий в эфир. Всех волновал один вопрос – доставят ли в зал суда Дениса Евсюкова? Судебные приставы намекали, что этого не произойдет. Точку в этом вопросе поставил судья Алексей Халдеев. Согласно объяснению, которое передано из Следственного комитета, доставить бывшего майора в Нагатинский суд невозможно. Секретом является его месторасположение. Следствие опасается давления на экспертов, которые производят экспертизу его вменяемости. В свою очередь, адвокат Игорь Трунов заметил, что зал суда не оснащен специальным оборудованием, то есть в нем попросту отсутствует клетка. Также не решен другой немаловажный вопрос.
У нас есть вопросы по сути и по форме. То есть, может быть, в результате его милицейской деятельности он пересекался с потерпевшим, и у него есть личные неприязненные отношения, тогда это, конечно, меняет форму исковых требований, тогда это будет иск в рамках уголовного судопроизводства. Поэтому участие бывшего майора Евсюкова – это одна из кардинальных составляющих сегодняшнего судебного процесса.
В начале заседания Игорь Трунов выступил с двумя ходатайствами. Одно из них касалось удобства ответчиков – представителей Министерства финансов, Федеральной казны, Департамента финансов. По мнению адвоката, в зал необходимо поставить еще один стол, чтобы людям было удобно писать. То есть очень сложно это делать на коленях, пояснил адвокат. Ответчики отказались от такой услуги. Второе ходатайство касалось компенсации, которую должны выплатить Илье Герасименко.
За время после последнего заседания те требования, они возросли, то есть парень лечится, ему сделали операцию челюстно-лицевую, вставили имплантант, он сросся плохо, рот открывается не полностью. За это время мы согласовали стоимость лечения по извлечению пули, сумму вот этих последних затрат и сумму предстоящих операций, мы увеличиваем исковые требования, и на сегодняшний день это будет 5 200 000 рублей.
Игорь Трунов заявил, что продолжать сегодня заседание суда не имеет смысла в связи с отсутствием главного фигуранта Дениса Евсюкова. С ним согласился представитель Департамента финансов. Он предложил направить в Следственный комитет повторный запрос. Согласился с этим предложением и представитель прокуратуры. В итоге судья Алексей Халдеев вынес решение о переносе рассмотрения дела на 29 июля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Представители российского гражданского общества выступили с открытым обращением к президентам США и России. Правозащитники поддерживают создание двусторонней комиссии по вопросам российско-американских отношений и вместе с тем удивлены назначением первого заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова координатором по вопросам гражданского общества с российской стороны. С именем Суркова, говорится в обращении, ассоциируются многие негативные тенденции развития демократии в России последних лет, сворачивание свободы печати, ликвидация конкурентной политической системы и, наконец, целенаправленное выстраивание барьеров для развития гражданского общества. Правозащитники просят российского президента пересмотреть решение о назначении Суркова. С авторами письма беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Инициатор этого обращения Евгений Гонтмахер, руководитель Центра социальной политики РАН, так объяснил свою позицию.
У очень многих, кто увидел эту фамилию, это вызвало просто, я бы сказал, даже чувство шока. Потому что, все знают, что такое господин Суков, с чем он ассоциируется. Он ассоциируется ровно со всеми теми негативами, которые в российско-американских отношениях с точки зрения гуманитарных, конечно, вещей возникли в последние годы. Это и ситуация с МКО. которая просто нетерпима, и об этом говорил Медведев на встрече с его президентским советом по развитию гражданского общества. Это ситуация с этой риторикой, которая на наших федеральных телеканалах антиамериканской, потому что все мы знаем, кто это направляет, кто это идеологически все делает. Мы прекрасно знаем, кто автор этой политической системы, которая в России, когда выжжена вся возможная дискуссия, когда оппозиция представляет из себя очень, я бы сказал, такое жалкое зрелище. И она в этом не виновата. Виноваты как раз те люди, которые загнали туда, маргинализировали. И это прежде всего, конечно, господин Сурков со своими политтехнологами. В этих условиях этого человека назначают координатором с российской стороны, чтобы он налаживал отношения между НКО России и Соединенных Штатов. Сами понимаете, что, конечно, как-то одно с другим сильно не вяжется. И поэтому родилась в результате такого короткого обсуждения вот в рядах российских лидеров гражданского общества, которые присутствовали вот на этой встрече российско-американской, родилась такая мысль, что вообще надо бы свою точку зрения высказать.
Вы кого-то видите в роли координатора?
На этом месте, конечно, должен быть человек, который имеет тесные связи с гражданским обществом, причем связи достаточно дружественные. И это не говорит о том, что этот человек должен, знаете, подлаживаться под интересы нашего гражданского общества на все 100%, потому что оно у нас такое, я бы сказал, очень сложное. Из него тоже сделали в последние годы из этого гражданского общества его только подобие. Вот. Но этот человек должен, по крайней мере, находиться в доверительном диалоге с нашим гражданским обществом. Не в том диалоге, в котором находится господин Сурков. Это известно, каким тоном и как он разговаривает. А это должен быть доверительный диалог. Это, наверное, должен быть человек, который, может быть, принадлежит к этому гражданскому обществу. Не обязательно это должен быть государственный чиновник. Это человек, который, конечно, должен искренне стремиться к тому, чтобы что-то сделать. Не просто имитировать вот этот диалог между Россией и Соединенными Штатами, вот, по крайней мере, в этой сфере. По-моему, и Медведевым, и Обамой поставлена задача, чтобы вот эта комиссия российско-американская, большая, чтобы там было не просто, знаете, имитация бурной деятельности, чтобы там были конкретные результаты.
Под этим обращением к президентам США и России подписалась и председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Мы немножко знакомы с Владиславом Сурковым. Я, в частности, знаю его по работе с советом при президенте, когда президентом был Путин, и знаем его по работе с советом при президенте Медведеве. Я должна сказать, что он сейчас очень активизировался, и что он готов с нами работать. И в этом смысле мы, конечно, мы тоже работать с ним готовы и будем. Но по его позиции уже ясно, что он не из тех людей, кто готов рассматривать гражданское общество как серьезного, равного партнера, как заказчика работы тех людей, которые руководят государством. Вот мы встречались вчера с Обамой, и ощущение такое, что этот человек не просто вырос из гражданского общества, он и остался в нем, только занял другую ступень по всей манере его поведения, потому что он говорит, как он общается с людьми. Вот такой вот человек и нужен, человек, который не стоит сверху. Человек один из нас. Эти может быть чиновник, эти может быть кто угодно. Но только он должен сам воспринимать себя как одного из нас. Но когда человек, в общем, молодой, встречается с людьми, которые и старше его, и, наверное, достигли в жизни-то в своих областях совсем не меньше, и он говорит, вы можете ко мне обращаться с просьбами. Это немножко не то, чего мы хотели. Мы не с челобитными идем. Нас волнует судьба этого государства не меньше, чем господина Суркова. И даже позволю себе сказать, господ Медведева и Путина, мы несем ответственность за это государство, и мы хотим ее нести. И вот этого равного разговора, мне кажется, и я думаю, что моим коллегам кажется, с этим человеком не получится.
Это была Светлана Ганушкина, интервью, которое взяла моя коллега Ольга Вахоничева. Я напоминаю, что вы слушаете «Время свободы», в Москве 18.30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России – «Большой восьмерки». В районе ингушского села Аршты блокирована группа боевиков, двое из них убиты. В Москве суд рассматривал сегодня первый иск пострадавшего от действий майора милиции Дениса Евсюкова. Слушания перенесены на 29 июля. В Омске в семейном общежитии сегодня произошел взрыв бытового газа. По информации МЧС, спасены два человека, четверо госпитализированы. Предложение России о ее вступлении во Всемирную торговую организацию ВТО совместно с Белоруссией и Казахстаном невыполнимо. Об этом заявил в среду министр торговли США Гэри Лок. По его словам, подобной точки зрения придерживается большинство стран-членов ВТО. Председатель КНР Ху Цзинтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться введения новых санкций против Ирана в случае, если Тегеран не откликнется на призыв Вашингтона о переговорах об иранской ядерной программе. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. Об этом заявил премьер-министр страны Брайан Коуэн, выступая в парламенте. В Индонезии завершилось голосование на выборах президента. По опубликованным данным опросов на выходе с избирательных участков, с большим отрывом лидирует действующий президент Сусила Бамбанг Юдхайона. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Свердловская областная дума накануне приняла в окончательном чтении закон о комендантском часе для детей. Им запрещено появляться в ночных и компьютерных клубах, на дискотеках и просто на улице без сопровождения взрослых с 11 вечера до 6 утра. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Название нового закона очень длинное. Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей. 50 слов, 6 строчек. Но меньше и быть не могло, уверен один из авторов закона, депутат Свердловской областной думы Дмитрий Вершинин.
Нехорошо, если девушка там 14-15 лет находится в ночное время в интернет-кафе, в каком-то развлекательном заведении. Согласитесь, они должны быть дома. Потому что, опять же, согласно статистике, наибольшее количество правонарушений, в том числе и сексуального характера, совершается в вечернее и ночное время. И вот на это был в первую очередь направлен данный закон.
В аппарате уполномоченного по правам человека Свердловской области поддержали принятие закона о комендантском часе. И тут же предложили разработать специальную программу, в рамках которой родители и учителя смогут объяснить детям основы безопасного поведения. Предложение уже обсудили на Совете безопасности при губернаторе Свердловской области, говорит консультант по правам ребенка Наталья Уланова.
Если бы родители могли проговорить какие-то моменты, научить просто-напросто, в каких ситуациях, как себя вести, если ребенок один дома, то если кто-то позвонил, кто-то стучится, то и как отвечать, что отвечать или не говорить, или посторонний подошел на улице, начинает задавать какие-то вопросы, также ребенок должен четко знать, что отвечать или не отвечать, бежать, кричать.
Закон не делает исключения ни для новогодней ночи, ни для ночи выпускного бала. Депутаты просто разделили время на летнее и зимнее, говорит депутат Свердловской областной думы Евгений Артюх.
Речь идет о том, что ограничение будет в зимнее время суток, это с 22 часов до 6 утра, а в летнее время суток с 23 часов до 6 утра. В первую очередь ответственность будет возлагаться на организации, которые будут допускать нахождение детей в этих организациях в неположенное время. Речь идет о ночных клубах, о ресторанах, о всевозможных развлекательных увеселительных заведениях.
После вступления нового документа в законную силу милиционеры смогут проверять детей и подростков, и в случае, если им еще нет 16, доставлять домой. За эту услугу родители заплатят 500 рублей штрафа. Ночные или компьютерные клубы, дискотеки и рестораны могут быть оштрафованы на 30 тысяч рублей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Далее в программе «Время свободы» пойдет речь не только о политике. Восьмого июля 1944 года, то есть 65 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также орден двух степеней «Материнская слава» и медаль материнства. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
Словосочетание «мать-героиня» я слышал с самого детства. Так называли мою маму. Оказалось неправильно. По закону героиней становится женщина, родившая и воспитавшая не менее 10 детей. А я у мамы только 7-й. Точнее, 8-й. Один мой брат умер во младенчестве еще до войны. Так что Родина оценила этот вклад орденом меньшей значимости. Материнская слава. Зачем это нужно было папе, я, кажется, понимаю. На полоумное уничтожение в стране всего живого он отвечал личным плодородием. Но маме зачем? Чадолюбивой она не была, скорее задумчиво наблюдала за жизнью детей. Да, она была безмерно предана нашему отцу и восхищалась им, но была у нее в душе какая-то тайна, которую она не открывала никому, что-то связанное с памятью о своих родителях, которые прошли по маминой жизни подобно святым, пришельцам, почти бестелесным существам. Это было настоящим религиозным преклонением. Я не знаю другого примера, чтобы человек так помнил об отце и матери. Никакие дети не могли ей заменить той утраты. У ее чувства, помимо родителей, были лучшие воспитатели, литературная классика, причем дома запрещалось читать европейских авторов, даже выпущенных издательством «Академия», хотя ее отец служил там редактором. Даже в переводах ее собственного отца нет, только в оригинале. Мольера по-французски, Шекспира по-английски, Гёте по-немецки. Всегда помнила какую-нибудь реплику Тартарена или Кола Бриньона. Мама прожила 91 год. Больше всего ее беспокоило, что она не может уже съездить на могилу к своему отцу, день рождения которого приходился как раз на 8 июля. Переводчик Михаил Лозинский и был ее материнской славой.
Комментировал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
Визит американского президента Барака Обамы в Москву стал главной темой блогерских разговоров в России. Обсудили все – идентичные галстуки президентов, имена дочерей Обамы, встреча американского президента с российскими оппозиционными политиками. Наибольший резонанс вызвал, однако, традиционный русский завтрак, которым почивал американского гостя российский премьер Путин. Блюда подавались следующие – копченая белуга с саладьями и мармеладом из клюквы, яйца с черной икрой, пельмени из перепелки, кисель из вишни и мороженое из домашней сметаны. По этому поводу юзер Фома спрашивает.
Интересно, где Владимир Владимирович взял черную икру, добыча которой запрещена с 1 августа 2007 года? Росприроднадзор должен, по идее, озаботиться и привлечь.
Задавшиеся этим вопросом блогеры установили, что источников у икры может быть два. Либо икра иранская, подарок Ахмадинеджада, как заметил пользователь Вундербар, либо с рыбозаводов. Стоимость последней составляет около 5000 рублей за 100 грамм, и, как говорят спецы, на вкус она заметно отличается от вольной, проинформировал пользователей юзер Кибиров. Отдельной темой стала встреча с Обамой оппозиционных политиков. Депутат Госдумы от «Справедливой России», руководитель аппарата Молодежного левого фронта Илья Пономарев сообщил ЖЖ-сообществу, что вел во время встречи прямой репортаж в Твиттере. Сам Пономарев говорил на встрече о профсоюзах и опыте Форда и необходимости вести обмен гражданскими активистами. Свое мнение по поводу этой встречи высказал несколько ранее оппозиционный политик Эдуард Лимонов.
«Я рассматриваю любую встречу с президентом иностранной державы как очень нежелательную для оппозиционного политика. Только неопытный глупец может стремиться к подобной встрече. В России недавно еще бывшие соперницы Соединенных Штатов за управление миром живо ревнивое чувство соперничества, зависти и неприязни по отношению к США. Только остолоп может пренебрегать чувствами соотечественников».
Глаз народа по поводу визита американского президента зафиксировала пользователь Ксанджар.
Сегодня в магазине наблюдала диалог девушки-продавца и экспедитора, который ей торты привез. Он: «Обама тут приехал. Чего приехал, хрен знает». Она: «Ну, чтобы отношения были, наверное». «Да какие отношения? Про одну свинину договорились. Они нам свою свинину будут возить, будто у нас своей мало. Так она у них дешевле нашей, наверное». «Ты что? У них все там дороже». «Ну тогда кто ее купит? Да идиоты они все». «Кто? Американцы? Да и наши тоже».
Во многих англоязычных блогах продолжают обсуждать смерть 93-летнего бывшего министра обороны США, бывшего президента компании Ford, бывшего директора Всемирного банка Роберта Макнамары. Макнамара – один из участников разработки стратегии массированных авиационных ударов по японским городам во время Второй мировой и, как его называют, архитектор Вьетнамской войны. Он возглавлял военное ведомство США во время президентства Кеннеди и Джонсона. Явно нарушая римский принцип «об умершем либо хорошо, либо ничего», обозреватель либеральной британской газеты «Гардиан» Майкл Томаски пишет в своем блоге.
Итак, старый Макнамара отправился за воздаянием. Я был немного удивлен, слушая сообщения по радио и не услышав при этом таких слов, как «военный» и «преступник». В то время как уже давно вопрос о роли Макнамары во Вьетнамской войне не только не замалчивался, но был вполне легитимным. Более того, Макнамара сам во всем признавался. Он все подтвердил в этом поразительном документальном фильме Эрла Морриса «Туман войны», но с теми оговорками, что бомбардировки мирно населения Токио, которое он разрабатывал, были вызваны необходимостью и условиями Второй мировой. Вот как он рассуждает.
Я не ставлю Трумэну вину атомной бомбардировки. Война между США и Японией была одной из самых жестоких войн в человеческой истории. Пилоты камикадзе, самоубийцы. Просто невероятно. То, что сегодня или тогда кто-то может расценивать и критиковать как расизм, не имеет ничего общего с существующими, как я бы это назвал, правилами войны. Разве было такое правило, которое запрещало бомбить, убивать, сжигать за одну ночь 100 тысяч мирных жителей? Генерал Ли Мэй говорил, «Если мы проиграем войну, нас будут судить как военных преступников». Я думаю, он прав. И я бы сказал, что он вел себя как военный преступник. Генерал Кёртис Ли Мэй осознавал, что то, что он делает, будет расценено безнравственно, если он проиграет. Но почему одно и то же аморально в случае проигрыша и не аморально в случае победы? Разница в том, что победитель диктует правила. Вот и все.
Прошло уже несколько лет, как я посмотрел этот фильм, но мне помнится, поправьте, если я ошибаюсь, что Макнамара не отвечал на вопросы о своей роли во вторжении во Вьетнам. Он был склонен скорее отмалчиваться. Не знаю, как возможно, чтобы один и тот же человек был военным преступником и в то же время вызывал сочувствие или, по крайней мере, противоречивое впечатление. Макнамара публично покаялся за свои действия, и, несомненно, потом его мучила совесть. В истории с Вьетнамом замешаны многие. В жизни не так все просто.
Более сдержанный отклик на разговоры вокруг фигуры покойного Макнамары в гостевом блоге Уилла Банча на сайте Арианы Хаффингтон. Здесь тоже идет речь об угрызениях совести, но несколько в ином ключе и с американской точки зрения.
Боб Макнамара не был великим человеком. Он был человеком большого ума, что не уберегло его от претворения в жизнь плана, приведшего к ненужным массовым убийствам, по причинам, которые до сих пор трудно понять, десятков тысяч американцев и еще большего количества вьетнамцев. Последующие 4 десятилетия он пытался объяснить банальными фразами тот ужас и кошмар, который он и его окружение сотворили, но даже его необычно чистосердечные извинения никогда не будут выглядеть достаточно убедительными.
Впрочем, завершает свой текст Уилл Банч довольно жестко, если не сказать жестоко.
Вне зависимости от религиозных или мистических верований, не так трудно начать воображать, что в долголетии Макнамары была какая-то высшая цель. Вы можете сказать, что это слишком сильное наказание, многие годы жить с угрызениями совести от того, что многие умерли в муках, потому что это был ты, кто принял столь безответственное решение в своем большом теплом кабинете в Пентагоне.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В итальянском городе Аквила открылся 3-дневный саммит лидеров 7 наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России – «Большой восьмерки». В районе ингушского села Арштей блокирована группа боевиков, двое из них убиты. В Омске в семейном общежитии в среду днем произошел взрыв бытового газа. По информации МЧС, спасены 2 человека, 4 госпитализированы. Председатель КНР Ху Цзинтао отказался от участия в саммите «Большой восьмерки» в связи с обострением ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Повторный референдум по вопросу о принятии Лиссабонского договора пройдет в Ирландии 2 октября. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили турецкий сухогруз с 23 моряками на борту. Каждое четвертое преступление в российской армии совершают офицеры. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, заявил главный военный прокурор России Сергей Фридинский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Владислав Сурков превратился в правозащитника.
Комментарии экспертов.
Политики Борис Немцов и Владимир Рыжков после встречи с Бараком Обамой.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Пост под диктовку болезни.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трифилов.
В новый законопроект об основах государственного регулирования торговой деятельности в России могут быть включены поправки, запрещающие крупным магазинам работать по ночам. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Лисовский, однако его инициативу уже поддержало Министерство промышленности и торговли. Как заявил заместитель министра Сергей Наумов, в стране необходимо выработать способы поддержки малых форм торговли, в том числе и путем ограничения времени работы в ночное время крупных торговых объектов. Эксперты же в целом сомневаются в целесообразности таких запретов. Аналитик управляющей компанией «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Надо понимать, что для среднего и особенно для малого бизнеса в условиях масштабов их деятельности, оборотов, финансовых возможностей, в условиях географии их расположения, это, как правило, если мы говорим о крупных городах, магазины расположены в спальных районах, что называется, у дома, далеко от мест насыщенного трафика. Но вот с учетом всех перечисленных факторов, среднему и малому бизнесу не очень интересно работать в ночное время.
Схожего мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская. Она считает, что закрытие крупных ночных супермаркетов приведет не к увеличению числа малых и средних магазинов, а к ущемлению интересов покупателей.
Рыночные факторы могли бы подействовать на снижение количества круглосуточных супермаркетов, но в целом те, которые оставались бы рентабельными и имели бы хорошую посещаемость, они бы продолжали работать, и это было бы удобно в первую очередь, конечно, самим посетителям, поскольку и в Москве, и в крупных городах России, особенно с крупными предприятиями, на которых люди работают с нестандартным режимом работы, посещение магазина с хорошим ассортиментом, не только каким-то набором самых необходимых продуктов для них, является очень важным, и здесь, я думаю, что их потребности будут в некоторой степени ущемляться.
В том, что жертвами инициативы Министерства промышленности и торговли прежде всего станут потребители, уверен и Максим Клягин.
Сетевики, в общем-то, не пострадают, я так полагаю. Конечно, как правило, оборот от продажи в ночное время, они могут приносить, там, скажем, 10-20% от годового оборота, это очень существенная сумма. Но если будут какие-то выпадающие доходы, они крупными компаниями будут нивелироваться за счет других действий. Если есть какие-то растущие издержки и затраты, особенно издержки и затраты, связанные с различными барьерами, вся их тяжесть, она перекладывается на плечи покупателя. Поэтому есть опасность, что все это будет приводить просто к прямо противоположным эффектам, просто цен.
Тем не менее, инициаторы поправок уверяют, что запрет ночной торговли в крупных магазинах приведет к снижению цен в среднем на 10%. Татьяна Бобровская с таким прогнозом категорически не согласна.
Закрытие магазинов в ночное время суток, как оно может повлиять на снижение общего уровня цен еще и на такую огромную величину в 10%? Наше правительство борется всеми возможными мерами с той инфляцией, которую мы испытываем в текущем году, и снижение ее даже на 0,5%, на 1%, замедление ее темпов считается большим достижением, и при этом как может закрытие ночных магазинов, которые составляют в целом от 20-30% у крупных ритейлеров, привести к тому, что вдруг они решат снизить цены на свой ассортимент.
Также весьма сомнительным она называет и другое утверждение сторонников закрытия ночных супермаркетов о том, что предлагаемые ими меры позволят магазинам повысить качество продаваемой там продукции.
Здесь все очень, скажем так, тонкая связь. Все-таки качество больше зависит от того, что требуется покупателям, то есть ассортимент своих магазинов по ценовому признаку формируют торговые сети, так также формируют и малый и средний бизнес. И в основном малый и средний бизнес закупается, собственно говоря, у тех же дистрибуторов на тех же базах, что и крупные ритейлеры. Ну, конечно, у крупных ритейлеров доля прямых поставок от самих производителей, она больше. Поэтому говорить о том, что вдруг увеличится доля качественного товара в магазинах в целом, тоже, я думаю, что здесь не приходится.
В целом, эксперты едины в том, что российским властям необходимо поддерживать торговый, малый и средний бизнес. Однако совсем другими способами и не за счет ущемления интересов крупных розничных сетей. Аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин.
Причем главная проблема, безусловно, есть здесь существенные дисбалансы, и нельзя не согласиться с тем, что зачастую складываются такие ситуации во многих регионах, когда крупный бизнес теми или иными методами, часто нерыночными, дискриминирует средние и мелкие. В данном случае, прежде всего, речь должна идти о расширении числа вообще хозяйствующих субъектов в этой сфере, о увеличении конкуренции за счет появления новых крупных и средних и мелких компаний. Поэтому, на наш взгляд, логичнее было бы сосредоточиться на том, чтобы создавать более комфортную инвестиционную зону в этой сфере, да, более комфортный климат, привлекать инвестиции, в том числе за счет снижения всяких искусственных барьеров, разрешительной документации, проверяющие органы и так далее и тому подобное.
С ним согласны аналитики инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская.
Малый и средний бизнес должен зарабатывать не только ночью в отсутствии конкуренции со стороны супермаркетов. Для того, чтобы стимулировать его развитие в долгосрочной перспективе, следует заниматься другими мерами. В первую очередь, это облегчение давления со стороны регулирующих органов и стимулирование кредитования.
В ближайший понедельник проект закона о государственном регулировании торговой деятельности планирует рассмотреть президиум правительства. Тогда же станет понятно, поддержат ли власти ограничения ночной торговли в крупных торговых сетях.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Экономический кризис в Турции затронул даже работу частных уличных туалетов. Желая избавиться от лишних трат, горожане предпочитают теперь бесплатные туалеты. Об истории туалетной культуры Турции и о том, как власти страны сегодня стремятся даже в этой области сделать Турцию европейской страной, несмотря на кризис, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Не так давно в районе Артакёй в европейской части Стамбула закрылся один из самых старинных общественных туалетов в городе. Открытый в начале 50-х годов, он пользовался популярностью. Его хозяин Хайреттин Хабиб, или просто дядюшка Хабиб, организовал невиданный по тем временам сервис. В туалете всегда стояло жидкое мыло, большая редкость по тем временам, играла музыка, бесплатно выдавали влажные салфетки. Но в последнее время дела Хабиба заметно пошатнулись. Арендаторы резко увеличили ежемесячную плату за помещение, что привело к банкротству. Плата за посещение нашего туалета составляла около 50 центов. Хозяева хотели, чтобы я отдавал им около 15 тысяч долларов в месяц. Это сколько же должно пройти людей, чтобы оправдать такие затраты? Весь Стамбул. Я требую возместить 100 тысяч долларов убытков. Турция должна стать европейской страной даже в таком деле, как туалеты. Первый в стране общественный туалет европейских стандартов открылся недавно в небольшом анатолийском городке Газьянтеп. Его строили в течение года на деньги Евросоюза. Строительство контролировал местный мэр. Заведение стоимостью около 80 тысяч евро вызвало небывалый интерес у горожан, которые приезжали семьями, чтобы поглазеть на это чудо туалетной мысли. Однако верующее население города наотрез отказалось пользоваться европейским туалетом, который, по их словам, оскорбляет религиозные чувства. Мусульмане утверждают, что туалет построен вразрез с правилами ислама, которые запрещают поворачиваться спиной к Мекке. К тому же многие до сих пор привыкли пользоваться особыми туалетами для верующих, которые есть у каждой мечети или в местах скопления людей, на автобусных остановках, автозаправочных станциях, в парках и вдоль дорог. Их еще называют «алатурка». В таких туалетах вместо привычного всем унитаза есть только дырка в полу, нет туалетной бумаги, а вместо нее кран с литровой кружкой, которую вешают на цепочки, чтобы не унесли. Смотритель туалета для верующих Айхан. Еще лет 40 назад, когда я был маленьким, у нас в коридоре всегда стояло ведро с водой, куда справлять нужду ходили все домашние. То же самое было во многих домах. Теперь же туалетная культура поднялась на очень высокий уровень. Везде туалеты с подвесными потолками, жидким мылом и сушилками. Современные турецкие туалеты здоровые, гигиенические и чистые. По всему Стамбулу сейчас можно увидеть ярко-желтые кабины. Эти передвижные туалеты, законсервированные на случай возможных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, были установлены пару лет назад турецкой туалетной организацией, которая была создана, чтобы повышать в стране уровень соответствующей культуры. Недавно в окрестностях города Айдын для всеобщего обозрения открыли древнеримский общественный туалет первого века до нашей эры, обнаруженный во время археологических раскопок, говорит археолог доктор Мустафа Макалай. До 70-го года нашей эры туалеты были очень недорогие или вовсе бесплатные. Император Тит Флавий Веспасиан обложил налогом все общественные туалеты Римской империи. Отсюда пошло знаменитое выражение, что деньги не пахнут. Туалеты и коллекторы – символы цивилизации. Мы видим, что и 2000 лет назад люди придавали огромное значение туалетной культуре. Профессия осенизатора сегодня довольно популярна в турецком обществе. Во всяком случае, к ней относятся с должным почтением. Мэрии платят приличную заработную плату – около 2000 долларов в месяц. А стамбульский муниципалитет начал строительство общественных туалетов для домашних животных. Общественный туалет для кошек и собак представляет собой квадратную яму с песком, которая находится в парках, на обочинах дорог и на спортивных площадках. В городе насчитывают около 50 подобных туалетов. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Ну, очередная история Запада и Востока завершила и этот час, и вообще эти часы программы «Время свободы». А в 8 вечера на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который сегодня будет вести мой коллега Кирилл Кобрин. Он уже вместе со мной в студии, чтобы свою программу представить лично. Добрый вечер, Кирилл.
Здравствуйте, Александр. Конечно же, главная тема – это саммит «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила. Обсуждаются, прежде всего, глобальные экологические и экономические проблемы. Можно ли решить особенно экологические проблемы на встречах высокопоставленных политиков? Итоги визита Барака Обамы в Москву. Мы продолжаем подводить эти итоги, как американский президент выглядел на российских телеэкранах. Компания Google разрабатывает операционную систему для персональных компьютеров. Может ли быть поколеблена монополия продукта Microsoft? Вот эти и другие темы мы обсудим как раз в 8 вечера после новостей.
Спасибо, Кирилл. А сейчас, после выпуска новостей в 19 часов по московскому времени, в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Владимир Бабурин, а в гостях у нас политологи Михаил Делягин и Андрей Пианковский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Работали вместе со мной продюсеры Оксана Паньер, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правом человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил
черный кибер. Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».